Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли у нас желание понять другого? Почему мы хотим больше быть понятыми, чем самим сделать шаг навстречу другому человеку? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях, как обычно, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Нет, ты знаешь, что нужно для того, чтобы человека заставить беспокоиться?
Заставить?
Да.
Заставить беспокоиться. Ну, не знаю, сказать, что у него теперь зарплата снижена.
Просто нужно ему выключить горячую холодную воду и не дать ему поспать. Вот и все. Вот такие мы достаточно зависимые люди на самом деле. Но сегодня мы будем говорить о понимании и что нам мешает понимание друг друга. Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, почему нам так трудно бывает понять другого человека, почему так трудно бывает понять другого человека. И у нашего эксперта по взаимоотношениям сегодня, пастора Петра Морозова, я буду его мучить именно вот такими вопросами и попробую разобраться, понимаю ли я его сегодня. Вот что самое интересное. А вот скажи-ка мне, дорогой пастор Петр Морозов, а тебе самому легко понимать и принимать людей, других людей?
Не всегда. Большую часть – да, потому что это часть моей работы, я за это получаю зарплату. Надо их понимать.
Пора тебе эту фразу вычеркнуть из своего лексикона. От нее даже я уже уставать начал.
Вот. Ты понимаешь, ну, просто потому, что это часть моей деятельности, вот, да, мне приходится. Но во взаимоотношениях, когда взаимоотношения выстраиваются с разными людьми, не всегда удается понять, и это по разным причинам бывает. Бывает, мне причиняют боль, и мне тут уже не до понимания, мне бы справиться со своими. Бывает, меня выводят из равновесия, и мне тоже уже сейчас не до понимания. Но чаще я стремлюсь понять человека, что стоит за тем, что он делает, что он говорит, или вообще, что он хочет донести до меня. Иначе взаимодействие как такового не получается.
Слушай, а что тебе мешает вот, вообще к пониманию другого человека?
Ну, много разных вещей, которые могут помешать. Там, я могу торопиться куда-то, я могу быть в плохом настроении, обстоятельства могут складываться таким образом, что я не готов сейчас вот, прийти к пониманию. Вот. Все-таки понимание – это такая вещь, которая она не сиюминутная. Там, да, это все-таки выстраивается, для этого нужно время, для этого нужно хотя бы выслушать человека. Вот, поговорить с ним. И бывает, что человек и готов вроде, а я не понимаю, о чем он говорит. Надо сразу объяснить, Игорь, что непонимание с несогласием – это разные вещи. Очень часто люди говорят, что я их не понимаю не потому, что я не понимаю, а потому, что я с ними не соглашаюсь, а они ищут согласия. То есть я его понял, я тебя прекрасно понимаю, я просто не согласен с тобой. И вот здесь вот у людей путаница в головах, понимание и согласие – это два разных, ну, это две разные вещи, их нужно различать, потому что меня могут выслушать и понять, но могут не согласиться со мной, с моим мнением. Это уже другой момент.
Ну, мы же часто вообще считаем, что если с нами не согласились, то нас не поняли.
Да.
Ну,
да,
если бы поняли, то согласились бы наверняка.
Да, это очень такая вот интересный момент. Ты знаешь, я тоже так легко думать. Вот. И бывает, что ты как бы, ну, ты ищешь не понимание, а ты ищешь согласие. И часто, может быть, люди не соглашаются друг с другом. Бывает, что не соглашаются, потому что не понимают. Бывает, знаешь, вот не могут, спорят друг с другом. два человека спорят об одном и том же, на одной и той же позиции находятся, говорят разными словами, не пытаются услышать друг друга, не пытаются понять и не соглашаются, хотя говорят практически об одном и том же. Вот это чаще встречается. Это чаще. И поэтому, наверное, та позиция, о которой ты говоришь, что не согласились, значит, не поняли, она тоже имеет под собой основание. Часто бывает, что люди не хотят услышать, и поэтому не хотят, ну, и не могут согласиться, потому что не услышали, не поняли. Ну, такое тоже случается.
Ну, может быть, даже ну, вариант, когда они изначально не согласны, еще даже не выслушать.
Мы уже говорили с тобой об этом, кажется, но мне хочется еще раз повторить, когда ты говоришь не с человеком, а с позицией, понимание очень сложно обрести. То есть человек занимает определенную позицию, и любые доводы не могут его сдвинуть, он просто ну, принял решение не соглашаться. Там, конечно, ни согласия, ни понимания не будет, и это говоришь, когда ты говоришь с позицией, а не с человеком. Очень сложно чего-то добиться. Я не люблю такие разговоры, когда у человека определенная позиция, и в любых обстоятельствах она неизменна. Но кроме некоторых вещей, вот Бог меня любит, да, вот эта позиция, она неизменна. А все остальные, они меняются в зависимости от обстоятельств.
Нет, самое интересное, что человек с позиции почему-то обязательно должен, ну, как бы хочет, чтобы его выслушали. Ну, я понимаю, почему донести позицию, но ведь человек же хочет в режиме существовать монолога, вот, хотя все время уточняющие вопросы задает. Вы меня правильно понимаете, да? Но, вы меня услышали?
Но, религиозный уточняющий вопрос звучит так: аминь?
Нет.
Да, да, и бывает, что люди даже задают вопросы таким образом. Ну, вы же согласны? Да, вот мы остановились на том, что у человека бывает в вопросе уже заложен, то есть показательно заложен вот этот момент, что он ищет согласие с собеседником. Не, ну согласитесь, это вот именно так. И мне даже не хочется, даже если я занимаю другую позицию, у меня свои есть мнения, мне не хочется уже, я выбираю между тем, надо спорить или просто кивнуть головой и не ввязываться в эти переговоры, которые заранее проигрышные, потому что человек не готов искать понимание с другой стороны. Это вообще большая проблема. Вот сегодня как раз будем об этом.
А что ты вообще чувствовал, когда тебя не понимали?
Ой, да по-разному. Иногда смешно, ну, потому что иногда горькое разочарование, особенно если люди значимые для тебя, и вообще ситуация тревожная, ну, то есть значимая для тебя, серьезная. От этого может зависеть дальнейший ход твоей жизни, и не найти понимания в среде тех людей, которые как бы считаются твоими друзьями, близкими людьми, очень, очень тяжелый и болезненный момент.
Вот. А что, если ты ошибаешься? И ты вот, ну, как бы... То есть они не хотят соглашаться с тем, что с тобой происходит.
Ты понимаешь, вот я бы хотел сразу сказать, что есть такое мнение, оно мне нравится, я не уверен, что оно всегда срабатывает, но в 99% случаев оно срабатывает. Оно звучит примерно так. Нет абсолютно неправых людей. То есть какая-то часть правды в его словах все-таки есть. И если я говорю с близкими людьми, которым я дорог, они вот эту часть найдут во мне и скажут, да, вот мы с этим вот можем согласиться, а вот с этим нельзя. Да, там, вот это вот бесполезно. И как правило, если я общаюсь с такими людьми близкими, чаще я нахожу именно такое понимание. То есть если они не согласны с какой-то частью моей позиции, они ее выделяют и говорят, вот с этим мы не можем согласиться, но вот это да, вот это мы согласны. И тогда это легче диалог выстроить. И они показывают, что они выслушали меня, причем подробно. Они показывают, что я им дорог, они не готовы так просто взять и сказать, да, слушай, ерунду какую-то говоришь, да. Вот. И дают мне возможность обосновать ту часть, с которой они не согласны. То есть они ищут понимание. Может быть, они так и не согласятся, но они ищут понять, и увидеть вот эту проблему с моими глазами. Они хотя бы ее услышат. Да? нет абсолютно неправых людей. Даже та позиция, которая вам, может быть, не нравится, она в какой-то части все равно бывает правой. Да? И вот здесь надо найти вот эту часть, чтобы с человеком дальше взаимодействовать. Но в твоем вопросе еще один вопрос есть. Вот что делать, если я не прав? Здесь очень важный момент. Мне кажется, это нужно взять как аксиому за правило и просто вживить в себя вот эту информацию. Вживить и все. Мы бываем неправы. Мы ошибаемся. И мы ученики. И вот с этой информацией жить легче. То есть, когда я себя воспринимаю не как учителя, а как ученика, то я готов принимать свои ошибки в том смысле, что я готов согласиться с ним, что да, я могу ошибиться, да, я ошибся, ну, не волшебник, только учусь, так проще жить. Вот. Но если я вот в этой информации нет во мне, то соглашаться со своими ошибками очень сложно. Это практически невозможно. Тут зависит от позиции, и какую позицию мы занимаем в начале спора, она очень важна, потому что уже по ходу спора, когда эмоциональный конфликт идет, ну такой-то накал, то поменять позицию очень сложно. Переобуться можно, поменять позицию сложно.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, почему нам так трудно бывает понять другого человека. И, конечно же, мы нуждаемся в понимании и поддержке. А поддержка можно оказать по-разному, можно просто обнять человека. Вот, например, как можно поддержать проект погружения? Обычный лайк, репост и поделиться нашими эфирами на своей страничке в соцсети, да даже написать комментарий со своим точкой зрения, с несогласием, может быть, а может быть и с согласием. Это для нас тоже очень важно. И, конечно же, поддержка сегодня для нас и важна ваша материальная. Вы можете сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Переходите по ссылочке. Можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование. Любая сумма, 100 рублей. И это 1000 новых просмотров. И вы понимаете, что в это время мы все нуждаемся в поддержке. И особенно нуждаются в поддержке социальные проекты. А программа, передача погружения – это социальный проект. Он ставит своей целью, в общем-то, рассказ о христианских ценностях и о том, как живут евангельские христиане и в России, прежде всего, что мы ценим, какие ценности мы хотим передать другому поколению. Конечно же, мы хотим проповедовать Евангелие, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, тем самым вы помогаете распространению Евангелия в России. И если вы комментируете, вы тоже помогаете этому важному делу и, конечно же, поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к нашему эфиру уже есть. Мы говорим с пастором Петром Морозовым. Сегодня мы пробуем разобраться в том, что такое, почему нам трудно понимать другого человека. Вот скажи-ка мне, а что ты чувствовал, когда ты не понимал другого человека?
Для этого нужно хотя бы, чтобы человек мне сказал, что я его не понимаю. Потому что...
Если тебе же говорили такое наверняка.
Ты меня не понимаешь. Да. Ты меня не понимаешь.
Я понимаю, что часто это женщины говорят мужчине. Но бывают и другие ситуации в жизни.
Понимание очень зависит от слышания, от того, как мы слушаем. Да? И здесь есть несколько простых каких-то приемов, помимо желания внутреннего услышать человека. Если нет внутреннего желания услышать, то, в общем-то, бессмысленно. Тут такой момент, что если мы слушаем только для того, чтобы дать ответ, это такое себе понимание. То есть мы не пытаемся понять, мы слушаем для того, чтобы дать какую-то информацию, а нужна она человеку, не нужна, поняли мы его, не поняли, мы не знаем. Так вот, если мне говорят, ты меня не понимаешь, я переспрашиваю, что ты хотел сказать. И пытаюсь ему, либо если я думаю, что я понял его, я пытаюсь его словами, или своими словами сформулировать ту мысль, которую он мне пытался донести. И в зависимости от того, как он мне отвечает уже, да, я это хочу сказать. Или нет, ты меня не понял. Все зависит дальнейший диалог. Если это, тогда я скажу, тогда я тебя понял. А если он пытается дальше донести, то значит, я его как-то понял не так, или, может быть, не совсем точно, не до конца. И мне приходится еще раз прослушивать более внимательно. Потому что если человек говорит, что ты меня не понял, он дает сигнал для того, чтобы я все-таки более серьезно включился в диалог. Он требует этого понимания, потому что дальше продвижение невозможно. И в этом смысле слышать человека, переспрашивать его, уточнять детали, о которых он говорит, очень важно. Мы таким образом и даем понимание человеку, что мы его слушаем и пытаемся понять, и сами для себя проясняем ситуацию. То есть мы что-то понимаем, мы думаем, мы ухватились за это главное, человек имеет в виду другое. И вот пару уточняющих вопросов, все расставляет на свои места. Поэтому как только мне говорят, что я не понял, если я в этот момент не в заведенном состоянии, нормально, то я, как правило...
Сколько же нужно для условий, для того, чтобы ты понял другого человека?
Ну, не так-то и много, на самом деле. Просто нужно время и там спокойная обстановка.
Чтобы выспался, чтобы был не голодным, не усталым, да, то есть и так далее.
Это идеальные условия. К сожалению, не всегда такие... Ты знаешь, я тебе так скажу, что бывает, что когда ты уставший, вымотанный, и вот из тебя все соки ушли, вытащили, то ты прям, ну я не знаю, как ты, а я прям реально сажусь, и я готов слушать. Я не готов сопротивляться, спорить, переубеждать. Я готов выслушивать. И в этот момент мое понимание просто идеальное. Поэтому когда как. Бывает, что именно усталость помогает понять человека.
Так, у нас есть комментарий. Дмитрий Макен писал: часто мы не понимаем людей из-за того, что не посвящаем времени тому, чтобы советоваться, размышлять над общими темами. И самое главное, мы часто не пытаемся сформировать общее видение того, куда мы двигаемся и зачем. От чего и непонимание, потому что мы двигаемся не вместе, а порознь, еще и в разные стороны, с разным темпом. В общем, чтобы лучше понимать, нужна платформа для развития взаимоотношений. Религиозно уточняющий вопрос – это фраза «кто понимает». Вот, не совсем я понял вот этот комментарий. Да. У меня было на опыте, что то, что я называл непониманием, меня являлось моей защитной реакцией на то, что я не хотел принимать. Это, ну, об этом мы говорили, Дмитрий, да. Но здесь вот... Я вообще глубоко убежден, что когда происходит дружба, для меня таинство, любовь и дружба – это два таинства, которых я не понимаю вот, совсем. То есть я не понимаю, как они возникают. Я не сажусь с другом и не уточняю. Давай, значит так, сядем и наши платформы изложим друг другу. Сейчас вот ты попунктно, я, а потом, значит, договоримся. Обычно это бывает в живом общении, да, и... Для меня, например, если я не принимаю взгляды своего друга, не означает, что я его не понимаю, это раз. И во-вторых, что при этом я, ну, как бы, это мешает нашим отношениям. Я могу не соглашаться с ним по каким-то там вопросам, да, но для меня очень важно взаимоуважение все-таки. Вот я как-то вот так, наверное, отреагировал бы на это. А ты как, Петр?
Ну, не совсем понятно, на что отвечать, потому что очень много информации. Особенно интересно, что значит общая платформа. Если это общая тема разговора или повестка разговора, как еще говорят некоторые, то тогда я, наверное, соглашусь. Очень важно, чтобы понимать, о чем мы вообще разговариваем. То есть, если мы разговариваем о какой-то проблеме, желательно понимать двум людям, которые общаются, или трем, что это за проблема. И да, если ее нужно озвучить, ее озвучивают, и еще как ее понимают все. Там, да? То есть, это то есть, тематика очень важна, там, да, повестка очень важна. Я тут согласен, если вот платформа. Если под этим, ну, под платформой понимается именно это. Но все остальное очень требует прояснения. То есть тут нужно задавать уточняющие вопросы, потому что так не все я понял.
Вот, из этого. Ну, мы можем, например, быть оба христианами, да, верить в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, более находиться примерно в одной традиции, да, там, протестантской традиции, но при этом иметь разные богословские взгляды. Вот как бы будет ли это, например, поводом к тому, чтобы, ну, не понять другого? Ну, ну платформа, вот Дмитрий пишет, что платформа 100% Бог должен быть. Ну, вот да, но я вот опять же уже описал, что вроде платформа одна, Иисус Христос, Бог, да, наша вера, но при этом мы можем по-разному на это смотреть, да, на ту же свободу человека, например, хотя бы. Вот, то есть есть какие-то очень важные вещи. Мне кажется, очень важные вещи кроются в наших отношениях, ну, вот, и наших отношений к другому человеку. Но, знаешь, я думаю, что прежде всего, знаешь, нужно разобраться в принципе, вот почему, там, общаясь на одном языке, находясь в одной культуре, да, используя одни и те же слова, мы можем не понимать друг друга. В чем основная проблема может быть?
Так сразу и не скажешь. Хотелось бы, понимаешь, как его так много непонимания в нашей жизни и неприятия, да, что как бы, какой бы случай ни взять, то у каждого случая свои какие-то корни. Ну, например, ну, если мы не говорим про общение, а говорим про вот общее непринятие жизненной позиции кого-то. Допустим, верующие родители никак не могут принять позицию неверующего ребенка. Вот как это, да? То есть не то, что не согласиться с ней, не согласиться понятно. Просто верующий не сможет согласиться и сказать, что я вот согласен с твоей позицией. Но принять, оставить право человеку выбрать то, что он хочет. Там, да? Вот здесь, и это, мне кажется, лежит в области уже ну, такой душевно-эмоционального составляющего человека. Да? То есть не может человек позволить себе отпустить любимого ребенка там, да, и сказать, что вот я соглашаюсь с тем, что он имеет право. Он так не может сказать. Он сильно его любит, хочет, чтобы он спасся, он ставит ультиматум ребенку. Богу же он не может поставить ультиматум, хотя именно сам Бог определил свободу выбора этого человека. Ну, но опять же, я вот сейчас вот говорю это, да, я понимаю, что есть люди, которые о свободе человеческой имеют вообще другое представление, да, и скажут, нет, это вот он не избран там к этому, и как-то проще, может, отнесутся. То есть для меня вот момент, когда люди не принимают вообще в жизненных позициях других, не соглашаются с ними, он очень важный. И тут уже не суть культурная, там, да, не суть языковая. Это где-то лежит в области сердца, в области сердечности, где мы не готовы дать свободу человеку, которая есть у него. Вот. И в этом смысле близкие люди нам поступают так, что мы не готовы принять их позицию жизненную. Вот наверное, тут даже культура не поможет. Вот. И в одном контексте живем, в одной стране, в одни годы росли практически на одних книгах, там, на одних фильмах, но одни люди выбирают жить так, а другие люди выбирают жить по-другому. И здесь нужно осознание, наверное, больше понимание того, что у человека есть право думать так, как он думает. У моей дочки, я не знаю, говорил тебе или нет, а у старшей дочки, она сейчас психологию изучает, есть дополнительные курсы, им там сказали, что это ее сильно успокоило, между прочим. Ей сказали так, у человека есть право ошибаться по поводу тебя. То есть он может думать плохо о тебе, то есть у него есть право ошибаться. И ее это так успокоило, потому что ее беспокоило, что вот люди могут думать о ней ну, нехорошо. Вот. И она успокоилась. Так вот, вот это право у человека выбирать что-то, оно беспокоит, наверное, больше всего. И мы не соглашаемся и не принимаем, когда забираем у человека это право. А у кого мы, как правило, забираем это право? У тех, кто нам близок и дорог, у наших детей, у наших родственников. Как они могли без нас принять такое решение? Ну вот, вот так бывает. И это уже в области, наверное, ну, не знаю, где-то в области сердца, внутренности человека, неготовности согласиться, что другой человек самостоятельная единица.
Вот так. Дмитрий написал, я вот думаю, что совещание помогает как минимум принимать то, что человек может иметь другую точку зрения. Точнее, не принимать, а быть осведомленным.
Совещание.
Совещание осведомленным. Мне всегда, Дима, ваши, выбор ваших существительных вызывает восторг.
Соломон написал, что совет у мудрых. Ну, в смысле, мудрые советуются. В этом смысле, да. В этом смысле очень правильно посоветоваться и какое-то решение вынести общее, наверное.
Поэтому... Ну, я бы проще все сформулировал. Например, я бы сказал, что ну, диалог позволяет многие вопросы, такой открытый диалог, не два монолога, да, там, в общем-то, когда люди не слушают друг друга, диалог, он помогает многие вещи расставлять, конечно, по местам, и как-то, если ты не соглашаешься, ну, ты, по крайней мере, понимаешь, да, я... особенно в последнее время, я не совсем согласен со своими знакомыми или там, друзьями, но желание услышать для меня важное желание. И если уж ты Соломону-то вспомнил при множестве советников, то давай-ка попробуем поразмышлять. Напоминаю, что сегодня... тема нашего эфира, почему мы не понимаем друг друга, почему это происходит. А что Библия вообще нам говорит о непонимании друг друга? Говорит ли нам об этом Библия? Можем ли мы вообще найти в Библии пути для разрешения вот этого непонимания?
Ну, я бы сказал, что там есть очень много эпизодов, в которых, собственно, наш Спаситель не находит понимания. Он не находит ни принятия, ни понимания. Да, если бы люди бы сказали... хотя, ты знаешь, вот очень интересно, там очень такое взаимодействие было с религиозными лидерами, что если бы они искали понимание, то, может быть, и случилось бы принятие. Но они не искали понимания. Они видели что-то, считали, что их позиция незыблемая, и в этом смысле не могли ни принять, ни понять, ни согласиться со Спасителем, с тем, что он делал, с тем, как он это делал, и с тем, для чего пришел. Вот, потому что у них вообще другой взгляд был. И вот здесь вот как раз эта ситуация, когда я говорил тебе, что есть у человека позиция, он не готов ее сменить, он на ней будет настаивать вот прям до смерти. И с такими людьми вот искать понимание, наверное, очень сложно. Ну, мы это видим и на страницах Нового Завета в Евангелии, да, и мы это знаем по жизни. У нас есть близкие нам люди с определенной позицией по нескольким вопросам, которые мы просто не затрагиваем ради того, чтобы просто не превратить этот спор в склоку, потому что знаем, что человек не сдвинется с места ни на шаг. Вот. И в этом смысле в Писании очень много моментов, где люди не понимают друг друга, не хотят принять позицию. С другой стороны, есть очень много моментов, где как раз Иисус начинает и вроде как бы непонятно для человека, но, в общем-то, потом люди принимают его позицию и уже потом не отстают от него, следуют за ним. То есть есть и те примеры, и они в Евангелии очень хорошо обозначены и как бы мы можем это проследить.
Ну, как минимум, конечно, и притчи этому посвящены, я имею в виду притчи Соломона, книга притч, да, там достаточно много и о непонимании, и вообще о мудрости и немудрых. Почему-то мы все время находимся вот в таких вот позициях немудрых людей. Да, значит, по-моему, у Сократа там есть такая совершенно замечательная фраза, что я столько научился у мудрых людей, что главное правило, которое для себя приобрел, это побольше молчать и побольше слушать.
Очень неизвестный прием, проповеднический, он часто используется. Это прием показать, что у нас есть два уха и один язык, то есть мы слушать два раза больше должны. И это способствует пониманию, безусловно. Вот. И, в общем-то, здесь ничего удивительного нет. Есть вот эта, не знаю, поговорка, мем, как это правильно звучать, как это правильно назвать. Звучит это так, что у всех существ, у кого есть мозг, обязательно есть уши. Но вот у существ, у которых нет мозга, бывает, есть рот.
Ну, если ты про мем стал говорить, есть же такой, знаешь, классический такой, практически спортивный мем, говорит, у меня есть мнение, но я категорически с ним не согласен.
Да, я категорически не согласен. Ну, вот ты знаешь, мы все время говорим сейчас с тобой о том, как словесно, или да, вот как найти понимание в диалоге. И этот момент, он более-менее, не то чтобы технический, он все-таки, даже если ты не хочешь, не принимаешь человека, ты можешь обрести навыки для того, чтобы понять его. Да? То есть ты можешь даже обманывать его, ты просто можешь кивать головой, вовремя вставлять слова, уточняющие вопросы задавать, и у человека может сложиться впечатление, что ты его понимаешь. Но это такой диалог, да, когда мы можем говорить и можем дать человеку понять, что вот мы внимательно слушаем и хотим его понять. Но весь вопрос в том, что очень часто мы не понимаем людей не потому, что вот не согласны, а потому, что еще боимся. Мы боимся оказаться неправыми. Мы настолько боимся оказаться неправыми, что даже не выслушиваем. И это большая, ну, это большой вопрос на самом деле. Страха, вопрос страха оказаться в, ну, как это сказать, не у разбитого корыта, а оказаться побежденными, потому что воспринимаем спор не как то, что мы можем, где мы можем обогатиться, там, да, а как то, где мы можем проиграть, а проигрывать никто не любит особенно. Вот. И вот боязнь оказаться поверженным – это и есть один из моментов, мешающих нам понимать другого. И мы готовы даже просто останавливать спор, лишь бы только не оказаться поверженными. И здесь, ну, в этом смысле можно спрашивать себя, и нужно, наверное, спрашивать себя, особенно если я пытаюсь уходить от понимания других людей, то чего я боюсь? Почему я это делаю? Да? Нет ли во мне страха оказаться неправым? Потому что сам страх сигнализирует о том, что где-то я сам сомневаюсь в этом. Да, и в этом смысле надо, вот, ну, не знаю, как это правильно сказать, проэкзаменовать себя, наверное, да, проэкзаменовать себя и попытаться честно посмотреть на свои убеждения или на те вопросы, которые я отстаиваю. Может быть, мнение поменяется.
Угу. Дмитрий еще написал, вот я еще подозреваю, что человек, боящийся Бога, аккуратнее к информации относится и к словам, потому что можно реально не понять и ошибиться. Ну, в идеале, наверное, да, я соглашусь. Не всегда так бывает, не всегда мы бываем, да. Здесь как бы очень важный момент, на мой взгляд, опять же, да, важный момент – это… Мое личное, да, желание, да, услышать и понять другого человека, потому что мы бываем, вот я уже много раз вспоминал такую статью одного психолога, она называется «Шумные люди», да, вот мы бываем, у нас очень много шумов, и мы не слышим изобилия этих шумов, то есть мы слышим то, что мы хотим слышать. Да, или то, что цепляет нас, или мы там… Предположим, человек сказал одну фразу, это одна фраза. Она нас настроила против него, и все, что он говорит, обесценено одной фразой. Одной фразой. И все. И вот, ну, как ему добиться? Я помню, был совершенно замечательный случай со мной, да. И как бы была такая дискуссия во время там библейского разбора, и вот один человек вот что-то сказал, мне это дико не понравилось, и все, и весь весь практически весь этот разговор, весь этот библейский разбор, значит, я, соответственно, боролся с этим человеком. Ну, то есть, он как бы он говорит, а я против. Он говорит, а я против. И он, значит, он говорит, да что. В конце концов, я его там не выдержал, сказал, да что же вы такой сложный-то, а?
Все-таки способность понимать человека, или, скажем так, желание понимать человека очень часто зависит именно от нашей позиции, от того, какую мы позицию занимаем по отношению к себе, то есть как мы себя ощущаем. Люди, которые привыкли контролировать других людей, привыкли контролировать ситуации, они не ищут понимания, им сложно найти понимание. Они будут все подстраивать под их взгляд. Там уже и не важно, из-за страха они контролируют или, может быть, еще какая-то ситуация, может, им власть нравится, это не суть. Суть в том, что контроль точно мешает пониманию. И здесь люди, способные не испугаться за свою безопасность, там, ну, знаешь, там, за свою состоятельность, за еще за что-то, они могут продвинуться намного дальше в понимании человека и даже более того, способны оказать помощь человеку, другому, собеседнику своему, понять себя. Мы же говорили об уровнях слышания, да, мы говорили о том, что вот по-разному можно понимать, можно выслушивать человека, чтобы давать ответ, можно выслушивать человека, чтобы действительно понять, о чем он говорит, не спешить давать ответ, просто услышать, что он говорит. Это вот. А можно, в общем-то, взаимодействовать с человеком для того, чтобы и он понимал себя, и ты понимал себя, и вообще включить в этот диалог еще и создателя, да, подключить его и попытаться услышать вообще, почему мы говорим эту тему, насколько сильно нас волнует, да, насколько глубоко, и что, это, и что вообще об этом думает Бог. То есть вот здесь, наверное, это самый лучший вариант взаимодействия и понимания, потому что мы не только понимаем друг друга, мы еще понимаем, зачем это нам надо нам. Да? И одна, и вот, ну, будучи пастором, да, будучи человеком, который взаимодействует с людьми, и ну, не то, что вынужден, а я стараюсь понять человека, очень хочется помочь человеку понять самого себя, почему он так поступает. Почему он так взаимодействует с людьми? И что мешает ему взаимодействовать по-другому? И здесь без понимания и без, как это сказать, без отказа от того, чтобы, знаешь, там, испугаться или отстаивать свое реноме, или отстаивать свой статус, невозможно. Потому что либо вы начинаете понимать человека, и он продвигает вас вот по своим каким-то глубинам, либо вы пугаетесь, останавливаетесь, и дальше вы, собственно, не хотите. Очень часто не хотим понять. Ну, просто страшно дальше двигаться. А вдруг окажется, что он не такой, как я думал, или вдруг окажется еще что-то. И здесь боязнь и страх все-таки оказывают влияние. Насколько вы чувствуете себя в безопасности в общении с людьми, настолько вы сможете помочь другому и понять другого. Ну, то есть, и опять же, опять я снова хочу вернуться назад, сделать два шага и сказать, безопасность, которая достигается контролем, она нисколько вам не позволит понять другого человека. Безопасность, которую дает вам Создатель, да, Творец, это уже другая безопасность. Там вы можете спокойно выслушивать все, что говорит человек, потому что вы находитесь в безопасности, и тот, кто разговаривает с вами, и тот, кто спорит с вами, и он, в общем-то, не может навредить вам, потому что ваша безопасность кроется, ну, то есть, не в его словах, там, да, и вы не у него эту безопасность берете, а ваша безопасность, она в Творце. В этом смысле понимание очень часто зависит от того, кто дает вам безопасность, ваше окружение или все-таки Бог. Если вы пытаетесь то, что Бог дает вам или хочет дать вам, или дает вам, а вы не принимаете, брать у людей, то, конечно, вам будет очень сложно их понимать. И это такой базовый, мне кажется, момент, который должны, ну, надо понимать.
Дмитрий написал, человечество нуждается в институте Святого Духа, в котором можно развивать вопросы любого характера. Я, честно говоря, Дмитрий, вообще не понимаю словосочетание «институт Святого Духа», что это такое. Я понимаю личность Святого Духа, который действует в моей жизни, в моем сердце, да, Бог через Святой Дух, то есть, ну, собственно говоря, Святой Дух общается со мной. Я понимаю, что такое институт Святого Духа, я не понимаю. То есть, как бы, это что такое обучение? Если обучение, то понимает, ну, где-то понимает, да. То есть, вот я все, что происходит со мной, я воспринимаю как действие Бога в моей жизни. Да. А вот институт, в котором, Святого Духа, в котором можно развивать вопросы любого характера, ну, в принципе, вопросы любого характера везде можно развивать. Ну, может, Петр, ты что-то скажешь?
Ну, вот... я не знаю, что говорить. А можно ли в Духе Святом доказать теорему Фермата? Я не знаю. Можно ли в Духе Святом построить железнодорожную переправу, там, навести понтонную переправу, там, отремонтировать машину? Ну, нет, это мне кажется, очень как-то очень широко сказано. И все-таки взаимодействие с людьми и понимание людей. Конечно, если мы говорим о каком-то уровне взаимодействия, где Дух Святой помогает нам услышать, помогает нам понять, помогает нам настроиться правильно, да, и дает нам видеть что-то, чего мы не видели раньше, то, конечно, участие в диалоге Духа Святого, участие в том, чтобы понять человека, очень важно. Здесь я бы не стал бы отказываться ни от какой помощи, ни от того, чтобы просто услышать человека и от желания услышать его, не от самой волшебной помощи, но вдруг понять, почему он мне это говорит. Вот знаешь, так бывает, человек говорит одно, и ты вдруг тебя озаряет, вот прям ты, что озарение? Да он это все говорит только потому, что с ним когда-то что-то такое подобное случилось. Вот это бывает, от Дух Святой открывает такое. Или может, я не откажусь от такой помощи. Но только я бы не стал так это так сложно формулировать. Я бы сказал, что, конечно, во взаимодействии людей, особенно верующих, участие Духа Святого одно из условий понимания и принятия. Потому что, в общем-то, да, извини, сейчас прерву свой спич. Я вспомнил, почему мы еще можем не понимать людей. Да? Прямо
я сейчас... Я уже боюсь, судя по твоей реакции.
Бывает такое, да, бывает, в компании попадается человек, который говорит разные глупости. Да, и все, и ты не хочешь уже, ничего не хочешь делать. Но вот здесь участие Духа Святого, божественное участие очень нужно. Там, где не хватает просто любви, нужна божественная любовь. И этим людям, которые для чего-то и почему-то, по какой-то причине ведут себя таким образом, в общем-то, не глупые люди бывают, ведут себя глупо, да, хорошо бы понять, почему это произошло. Вот здесь участие Духа Святого очень важно. Вот здесь вспомнить Бога о том, что Он меня тоже не особо умного любит и до определенных моментов довел. Да, и в сравнении с Ним мы все глупцы. Вот. И когда у нас есть нежелание понять, вот просто обычное лицеприятие, да, вот не хотим мы его, не нравится нам человек, вот таких понимать сложнее всего. Вот здесь я бы вообще не отказался бы никогда от Духа Святого. Просто бы пусть он всегда вот присутствует во мне тогда, когда мне не нравятся люди, чтобы я их научился понимать. Здесь, безусловно, очень нужен Бог, очень, очень нужно его участие, очень нужно его присутствие, потому что мы, как обычные люди, мы смотрим на лицо, кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится, кого-то мы готовы выслушивать, потому что человек нам нравится, а кому-то кто-то нам не симпатичен, и мы не готовы его выслушивать, но ему тоже нужно понимание. И если вот мы говорим о понимании, о том, что мы, верующие люди, готовы его давать, это один из путей взаимодействия, то, в общем-то, даже несимпатичным людям нужны те, кто их будет выслушивать. И в этом смысле у нас огромная сфера деятельности, несимпатичных нам людей очень много.
Да, Денис написал, почему мы не понимаем друг друга, конфликт интересов. Да, да, это одна из проблем непонимания, когда, вот, ну, это, если я правильно вас, Денис, понял, то это как раз вот с желанием сообщить свою позицию, не как бы вне зависимости от того, готов ли, то есть, вернее, я не готов слышать другую позицию, мне главное сообщить свою позицию. Да? Вот опять вернемся к тому. Да? Мне кажется, это так. Ну, настолько, насколько я понял, что Денис имеет в виду под вот конфликтом интереса. Да?
Особенно сложно найти взаимопонимание, когда эти интересы прячутся и завуалированы. Когда есть две стороны, у которых есть свои интересы, но они не озвучены, но они просто, мы как бы догадываемся, что у человека есть интересы на самом деле, и он пробивает какую-то там вещь, озвучивает это все, одевает в религиозную форму или в какую-то правильную форму, да, но мы знаем, что у него другой интерес, это вообще очень сложно найти понимание. Неискренность вообще лишает всякой возможности принятие и понимание. Вот просто, как только есть какое-то двойное дно, вот сложно, очень сложно с этим взаимодействовать.
Дмитрий написал, я вот вижу, как церкви создают конференции, энкаунтеры и подобные встречи. Это, на мой взгляд, свидетельствует о потребности общего института, который включает разные христианские вопросы. Но, может быть, но это точно не сегодня не про понимание и непонимание. Вот, и не про эту тему. Это отдельная тема, и можно про нее поговорить. У нас не так много времени осталось. Знаешь, мне понравилась одна цитата известного американского актера Роберта Дауни, который как-то сказал, «Понять другого человека все равно, что обнять кактус. Всем нам приходится обнимать кактусы. Важно поверить в то, что это необходимо, научиться находить в этом удовольствие. Однажды, когда тебе будет очень нужно, кто-то обнимет тебя». Дауни здесь как-то завуалировал, что ты сам, собственно, большой кактус, и что тебя обнимать не такое же большое удовольствие, как если ну, ты обнимаешь другого. Вот ты согласен с его высказыванием? Почему нам вообще так трудно бывает довериться другому человеку?
Ну, вот здесь довериться и понять – это тоже как бы разные понятия, но некоторых понять – это все равно, что обнять кактус. Бывает такое. Я не скажу, что со всеми так, но бывают ситуации, чтобы понять, нужно продираться сквозь колючки, потому что сам человек настолько уязвлен и настолько он, ну, бывает настолько больно ему, что он сам готов ранить любого. И вот тот человек, который пытается его понять, он, конечно, натыкается на все эти шипы и колючки.
Ему... Что тогда нужно, чтобы понять другого человека? Вот хоть ну, пару минут на причинение добра-то у нас должно остаться.
На причинение добра. Слушайте, нужно реально любить человека. Ничего не поможет так, как любовь. Потому что она и терпелива, и снисходительна, и она готова причинять себе боль ради блага другого. Ничего другого я придумать не могу. Да и не надо, наверное.
Согласна. Ну, Дмитрий еще написал. Просто, как вначале говорил, подобная идея может укрепить взаимопонимание христиан. Ну, как бы вот для меня взаимопонимание христиан – это такая вот очень, очень правильная вещь, очень правильная, но непонятная. А вот взаимопонимание христиан, то есть двух христиан по отношению друг к другу, вот это гораздо более понятное, потому что здесь, мне кажется, самое главное, тут я с тобой целиком полностью согласен, что любовь, она вот покрывает множество грехов. Да? И если у меня есть любовь, я прорвусь через идеологию, через то, что может разделять, к тому, что болит. Вот когда я продираюсь через то, что вот, вызывает противление к тому, что болит, там наступает понимание. Вот там, я уверен, Дух Святой Христос. Вот там мы становимся сильнее и способными понимать, принимать и любить друг друга. Чего, друзья, вот мы вам искренне желаем. Если мы будем стремиться к любви, мы и придем, в конце концов, к пониманию. А когда отсутствует любовь, никакие энкаунтеры не помогут. Я в этом уверен. И Дух Святой как раз действует там, где есть Его любовь, и где мы вот этим руководствуемся. Большое спасибо. Петр Морозов сегодня был с нами. Друзья, очень рады, что вы были с нами. Каждый четверг передача «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания.
Всего доброго.
Погружение в время изменить свою духовную жизнь.